Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Количество беженцев из Ливии превысило 100 тысяч человек. Удастся ли международному сообществу предотвратить гуманитарный кризис в Северной Африке? Мэр Москвы стал руководителем столичного отделения партии «Единая Россия». Зачем Сергею Собянину этот пост? Президент Советского Союза отметил свой 80-летний юбилей. Как оценивают сейчас перестройку и попытки Михаила Горбачева реформировать советское государство? Такие вопросы поставила перед нами среда, 2 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Западные страны рассматривают возможность военной операции против режима Муаммара Каддафи в Ливии с целью защиты гражданского населения от нападения правительственных сил. Министр обороны США Роберт Гейтс подтвердил, что несколько американских кораблей движутся в сторону Ливии, однако подчеркнул, что никакого соглашения о военном вторжении страны НАТО пока не достигли. О ситуации в Ливии мой коллега Андрей Шароградский.
Из Ливии поступают сообщения о наступлении правительственных сил на позиции повстанцев на востоке страны. Войска, верные Муаммару Каддафи, заняли город Брега, где расположен один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов. При этом по городу, как передают информационные агентства, наносились удары с воздуха. Бомбардировке подвергся и соседний город Адждабия, находящийся под контролем повстанцев. Ливийское телевидение показало сегодня кадры, на которых Каддафи обращается к своим сторонникам, скандирующим «Ты останешься великим». Каддафи повторил свои слова о том, что власть в Ливии остается в руках народа. По его мнению, на Западе просто не понимают систему государственного устройства в его стране. При этом в столице Ливии Триполи заметно усилилась напряженность. Есть информация о сразу нескольких мощных взрывах в центре города, которые вызвали панику среди населения. Силы повстанцев настроены очень решительно, говорит Юсеф Шаган, представитель отрядов повстанцев в городе Эз-Завия, неподалеку от Триполи.
Ситуация очень хорошая. Наша сила с каждой минутой растет. Мы захватываем все больше оружия. Мы нападаем на контрольно-пропускные пункты, забираем автомобили и оружие. Каждый час или каждые два часа мы нападаем на них, и они убегают, не оказывая сопротивления. Мы считаем, что мы в очень хорошей ситуации, и мы готовы атаковать Каддафи в Триполи.
По словам Шагана, силы повстанцев растут с каждым часом. В последние дни за город Эз-Завия шли упорные бои, однако войскам Каддафи так и не удалось захватить его. Страны Запада заявляют, что намерены оказывать давление на режим Каддафи до тех пор, пока ливийский лидер не откажется от власти. К берегам Ливии направляются несколько американских военных кораблей, в том числе авианосец «Монтгомери». В то же время о каких-то конкретных планах проведения военной операции в Ливии силами НАТО пока речь не идет. Это подтвердил и министр обороны США Роберт Гейтс.
Безусловно, мы рассматриваем самые разные возможности и непредвиденные ситуации. Пока никаких решений, как действовать, не принято.
Представители ливийской оппозиции подчеркивают, что выступают против какого бы то ни было иностранного вооруженного вмешательства во внутренний ливийский конфликт. Против планов военной операции в Ливии выступил и министр иностранных дел Франции Ален Жюпе, сказавший, что такая операция стала бы чрезвычайно контрпродуктивной, поскольку вызвала бы крайне негативную реакцию во всем арабском мире. С начала волнений в Ливии, согласно большинству оценок, погибли более 1000 человек. Только в городе Бенгази число жертв превысило 200, говорит представитель местной больницы.
Погибли от 220 до 250 человек. Почему я говорю от 220 до 250? Потому что примерно 30-35 погибших не удалось идентифицировать.
Беженцы продолжают покидать Ливию. Глава ведомства ООН по делам беженцев Мелисса Флеминг заявила во вторник, что только в понедельник, 28 февраля, в Тунис прибыли 14 тысяч беженцев из Ливии. Это рекордная цифра с момента начала беспорядков. По данным ведомства ООН по делам беженцев за последние 10 дней страну покинули от 70 до 75 тысяч человек. Министр иностранных дел Мальты Тонио Борг подчеркнул, что Европейский Союз должен оказать немедленную помощь Мальте и Италии, которые сталкиваются с большим наплывом беженцев из Северной Африки.
Если равномерное распределение обязанностей не происходит само по себе, то оно должно стать реакцией на сложившиеся обстоятельства. Италия и Мальта не могут служить в роли пограничной заставы для всей Европы в ситуации с таким наплывом мигрантов.
Десятки тысяч людей скопились на пограничных переходах между Ливией и Тунисом. Италия направила в Тунис специальную миссию для оказания помощи ливийским беженцам. По оценкам ООН, сложившаяся ситуация может привести к гуманитарной катастрофе. Ситуация в Ливии обсуждается на совещании Лиги арабских государств в Каире. Ливийская делегация на совещании не допущена в знак протеста против репрессий режима Муаммара Каддафи по отношению к участникам антиправительственных выступлений. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Генеральная ассамблея ООН приостановила членство Ливии в Совете по правам человека. Соответствующая резолюция принята почти единогласно. Генеральная ассамблея выразила глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в Ливии. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
192 страны, члены Организации Объединенных Наций, простым большинством одобрили рекомендацию самого Совета и заморозили членство Ливии, как говорится в резолюции, в наказание за совершение крупных и систематических нарушений прав человека. В то время как в контексте разнообразных попыток урезонить Каддафи и заставить ливийские власти отказаться от применения силы для подавления оппонентов, последствия этой акции могут быть наименее ощутимыми, символическое значение почти единодушного осуждения членами ООН режима не столь давно крайне популярного в развивающемся мире, огромно. Мы призываем к безотлагательному прекращению насилия, которое вызывает страдания наших братьев, заявил на заседании от имени Лиги арабских стран представитель Ливана. Давайте возвысим наш голос в поддержку надежд ливийского народа, одобрив резолюцию с выражением солидарности и уважения к мужественному народу Ливии. Приостановление членства Ливии в Совете по правам человека стало, как заметили многие из выступавших, для Генеральной Ассамблеи событием беспрецедентным. Из почти двух десятков выступивших лишь Куба и Венесуэла выступили в традиционном стиле. «Мы призываем миролюбивые страны всех регионов мира сорвать планы вторжения в Ливию, которые открыто были объявлены Госдепартаментом и Пентагоном», заявил на заседании Генеральной Ассамблеи посол Венесуэлы в ООН. «Цель этих планов ясна – присвоить огромные природные богатства, которые хранит в себе родная земля ливийцев». Следом выступила представитель США в ООН Сьюзен Райс. Соединенные Штаты испытывают удовлетворение, будучи одной из многих стран-инициаторов резолюции с осуждением действий ливийских властей. Я должна также заявить, что США отвергают умышленную и безобразную попытку делегации Венесуэлы представить в возвращенном свете политику и позицию Соединенных Штатов. Одна страна, чье отношение к правам человека известно всем, заняла постыдную позицию, пытаясь воспользоваться этим форумом, чтобы распространить ложь, страх и ненависть. Алан Давыдов попросил прокомментировать ситуацию вокруг Ливии Фреда Эйбрахамса, сотрудника организации Human Rights Watch.
События в Ливии подчеркивают набирающую силу тенденцию. Народ этой страны поднял голос против репрессий, нарушений прав человека, тоталитаризма. Это объединяет их с гражданами других арабских стран, отстаивающих свои гражданские и политические права. Уникальной чертой ливийского восстания является реакция на него со стороны правительства Муаммара Каддафи, которая проявляется в применении крайних форм насилия. Мы видим, как власти бросают за решетку массу людей только за предоставление информации международным правозащитным организациям. Human Rights Watch располагает длинным списком серьезных нарушений прав человека в Ливии за годы правления Каддафи. Он лично ответственен за исчезновение людей, политические убийства, пытки. Он должен быть отдан под суд и наказан. Как вы оцениваете международную реакцию на эти события? Думаю, что восстания в арабских странах заслуживают недвусмысленной и безоговорочной поддержки, потому что речь идет о сопротивлении репрессивным правительствам. Мы видим волну революции, мы видим разительный сдвиг в отношениях между гражданами и правительствами. Люди хотят положить конец коррупции и диктатуре. Нет гарантии, что в Египте, Тунисе, Ливии или других странах, испытывающих сегодня такие разительные перемены, завтра ситуация с правами человека резко улучшится. Вероятно, под напором требований народа репрессивный аппарат сил безопасности ослабит свою хватку. Однако во времена волнений часто приходится прибегать и к недемократическим мерам. Процесс далеко не завершен. сказал Фред Эйбрахамс, специальный советник Международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Из Соединенных Штатов корреспонденты «Радио Свобода» Алан Давыдов и Юрий Жигалкин. Международные организации заявляют, что Белоруссия могла продать оружие и боевую технику режиму Каддафи как раз перед началом гражданской войны в Ливии. Минск свою ответственность отрицает. Подробности у корреспондента «Свободы» Данилы Гальперовича.
Белоруссия имеет долгую и темную историю поставок оружия самым одиозным режимом и организациям. Во всяком случае, на этом настаивают специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира, которые еще в начале 2000-х заявляли, что Минск в своих поставках вооружений за границу абсолютно непрозрачен и очень неразборчив. По данным европейских и американских экспертов, Александр Лукашенко продавал танки и самолеты Сирии, Уганде, Судану именно тогда, когда в этих странах или рядом с ними начинались боевые действия. С Ливией у Белоруссии долгие и тесные связи. Еще в 2000 году Лукашенко, посещая с визитом Триполи, говорил с Каддафи о сотрудничестве в области вооружений. В 2009 году Ливия и Белоруссия подписали протокол о военном сотрудничестве. 15 февраля этого года в Ливию из Белоруссии улетал специальный военный рейс, а через 10 дней уже из Ливии в Белоруссию прилетел один из личных самолетов Каддафи. Что это может означать, оценивают белорусские эксперты в репортаже Игоря Корнея из Минска.
Министерство обороны Белоруссии категорически опровергает возможность теневых поставок военной техники в горячие точки, включая Ливию. Эксперт в военной сфере Александр Олесин не думает, что Ливия испытывает необходимость в вооружении. Еще в начале 90-х Москва поставила Триполи более 4000 единиц бронетехники, 350 боевых самолетов, подводные лодки и корабли, большое количество зенитно-ракетных комплексов.
Предположить, что один рейс Ил-76, на нем может быть доставлено много чего, что может помочь Каддафи, я сомневаюсь. А вот что касается технических специалистов, возможно, что по ранее заключенным контрактом могли быть специалисты наши туда привезены для ремонта авиационной, другой боевой техники, плюс запчасти. А потом, возможно, они были отправлены обратно.
По некоторым сведениям, 25 февраля в национальном аэропорту Минск приземлился самолет Falcon 900EX с бортовым номером 5ADCN. Выяснилось, что это один из трех личных самолетов Муаммара Каддафи. Появились разные версии относительно того, зачем Каддафи направлял самолет в Минск. Не исключалось возможность и того, что Каддафи доставил в Минск золотой запас или же переправил в надежное место семью. Может ли получить ливийский лидер покровительство Лукашенко? Один опальный политик, экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев, почти год скрывается от киргизского правосудия в Белоруссии. Вот что по этому поводу думает политолог Андрей Федоров.
На 100% исключать такой вариант, наверное, нельзя, хотя мне, честно говоря, в него не очень сильно верится, потому что события в Ливии вызвали гораздо более широкий резонанс в мире, гораздо более негативную реакцию мирового сообщества, и так откровенно подставляться уже в данном случае белорусским властям нецелесообразно.
Кроме того, недавно появились сообщения, что на стороне ливийского лидера якобы воюют белорусские наемники. В этой связи МИД Белоруссии заявил, что против страны проводится деструктивная информационная атака.
Рассказывал Игорь Корней. В России, несмотря на военный союз с Белоруссией, новости о возможных поставках белорусского военного оборудования в Ливию распространило государственное агентство РИА Новости. Директор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов говорит, что и Россия многие годы пыталась сотрудничать с Каддафи в военной сфере.
В начале того периода, когда в Ливии были сняты санкции, Россия заключила небольшой контракт на поставку боеприпасов в Ливию. Это было практически 10 лет назад. Позднее Россия долго вела тяжелые переговоры. Туда, в Ливию, летал Владимир Путин, сюда приезжал Каддафи. Удалось заключить некий пакет договоров на поставку вооружений на сумму в 1 миллиард 300 миллионов евро в январе 2010 года. Однако большинство этих контрактов не вступило в силу, потому как ливийская сторона не проплатила аванс по большей части из этих контрактов. В частности, за поставку самолетов Су-35. Также речь шла о поставке Ливии ракетных катеров класса «Молния». У Ливии был контракт с российским предприятием «Ижмаш» на создание линии по производству автоматов Калашникова, аналогичный тому, что Россия заключила с Венесуэлой. Однако непонятно, был ли доведен контракт до конца, в частности, вступил ли он в силу, заплатила ли Ливия. Мы знаем, например, что Ливия вела переговоры о покупке партии вертолетов или К-50 «Черная акула», или К-52 «Аллигатор», однако финализировать контракт не удалось.
Относительно военных поставок из Белоруссии в Ливию Руслан Пухов считает, что вряд ли речь может идти о военной технике. Однако не исключено, что если Муаммар Каддафи действительно собирался массово раздавать стрелковое оружие своим сторонникам, то ему для начала нужно было где-то это оружие взять. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Более 100 племен Ливии на юге Туареги. Если они отвернутся от Каддафи, то он потеряет связь с африканскими наемниками. А на востоке страны правительственные войска и повстанцы воюют за терминал по отгрузке нефти. Там живет недружественное Каддафи племя. Племенное восстание в Ливии. Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторами в час и в 15 в четверг. Время московское, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 2 марта. И сейчас внутриполитическая российская хроника. В Москве на конференции московского отделения партии «Единая Россия» его руководителем избран мэр столицы Сергей Собянин. Предложение занять должность сделал премьер-министр России Владимир Путин. Зачем Собянин этот пост и что думает о его назначении конкуренты «Единой России»? Выясняла корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
О том, что московское отделение партии «Единая Россия» возглавит новый мэр российской столицы Сергей Собянин, стало известно еще в середине февраля. Эту должность ему предложил премьер Владимир Путин, и Сергей Собянин с энтузиазмом согласился. Ранее московскую ячейку «Единой России» возглавлял бывший мэр российской столицы Юрий Лужков. После его отставки отделением руководила Елена Панина, которая уже написала заявление о сложении полномочий. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман уверен, что избрание Сергея Собянина руководителем московского отделения «Единой России» связано с предстоящими парламентскими и президентскими выборами.
«Единая Россия» является чем угодно, но не партией. Она является профсоюзом правящей бюрократии. Поэтому совершенно естественно, что московское отделение этого профсоюза возглавляет глава московской бюрократии. Я слово «бюрократия» в данном случае не вкладываю никакого отрицательного смысла, но это по факту так. Такая система естественна. И в этом смысле, конечно, это усиление, потому что оставлять на этом посту человека, которого поставил Лужков, было бы с точки зрения Собянина и Путина неправильно. Хотя, конечно, уже опыт даже снятия Лужкова показал, что эти товарищи настолько трусливы, что они даже не заступились за того, чьи руки ели столько лет. Жизнь нашей партии, как и жизнь вообще демократии в России, осложняет не конкретное решение по «Единой России», а осложняет само существование системы, в которой вместо политической конкуренции есть «Единая Россия» в качестве старшего брата. Само существование организации, которая называет себя политической партией, но в которой, когда, допустим, Путин что-то предлагает, то вопрос уже, значит, решен. Это крайне плохо для страны в целом. А кто там у них начальник в Москве? Один, другой, 25-й. Ну, какая разница?
О том, для чего Владимир Путин попросил московского мэра Сергея Собянина занять должность руководителя московского отделения «Единой России», говорит первый заместитель председателя столичного отделения партии «Яблоко» Галина Михалева.
Начался разброд и шатание в «Единой России». Многие выходят, деятели культуры, например. Есть внутренние конфликты в регионах, есть репутационный всякий ущерб. Поэтому сейчас очень важно ему подкрепить «Единую Россию» своими проверенными кадрами и показать, что этот ресурс тоже дает им дополнительный вес.
Политолог Александр Кынев не исключает, что Сергей Собянин на посту главы московского отделения «Единой России» может стать фигурой переходного периода, и позднее его заменят на кого-нибудь еще.
Сугубо номенклатурное изменение, означающее лишь одно, что формально московская городская организация полностью подчиняется действующему мэру, и, соответственно, происходит совмещение, по сути дела, поддержки мэра и поддержки партии. Я думаю, что в течение какого-то периода будет происходить замена аппарата, замена чиновников регионального отделения. Потом, когда найдут какую-то новую фигуру, туда ее поставят. Пока, на самом деле, мы же видим, что команда Собянина – это сборная солянка, никакой собственной полноценной команды у него не было. Посмотрите, какие назначаются люди на те или иные направления. Там приезжают каких-то с разных регионов, зачастую или вообще не понимающие, не знающие, как устроена Москва, как устроен там городской транспорт. Пока выглядит по принципу «с миру по нитке». Значит, ну, очень много там всего говорится, обещается, но реальных изменений никто не будет видеть, пока что-то их не видно. Во всяком случае позитивных, а то, что есть, у нас скорее ситуацию пока во многом ухудшает.
Эксперт Центра Карнеги Николай Петров говорит, что после отставки Юрия Лужкова административные возможности «Единой России» в Москве существенно уменьшились, и Сергея Собянина назначают не столько главой московского отделения партии, сколько ответственным за ее возможные невысокие результаты на парламентских выборах.
Важно, с одной стороны, всюду, а не только в правительстве Москвы, поменять людей, которых в свое время назначал и приводил к власти прежний мэр. С другой стороны, сделать нового мэра как бы лично и в том числе в качестве лидера партии ответственным за, в первую очередь, избирательную кампанию, которая, как я понимаю, для Кремля сейчас особенно важна.
Как Сергей Собянин может повлиять на избирательную кампанию в Москве?
Возможности его довольно ограничены, и мне кажется, что в этом, собственно, и заключается главная проблема и для него, и для Кремля, потому что в Москве была разрушена политическая машина, которая в 2009 году дала на выборах в Мосгордуму для «Единой России» результат, наверное, вдвое превышающий реальный. Вот ничего подобного повторить не удастся, как бы Собянин не старался это сделать, потому что политическая машина — это то, что выращивается очень долго, и то, что живет тогда, когда младшие и средние звенья абсолютно уверены в стабильности и в защите, если понадобится, сверху. Вот то, как ушел мэр Лужков, безусловно, это все разрушило, и отстроить ее, как бы и кто ни старался, невозможно. Помимо этого, было очень серьезно подорвано доверие москвичей к власти. Та кампания против Лужкова, которая велась, она, с одной стороны, способствовала, и об этом эксперты заявляли почти восторженно, резкому падению популярности и доверия Лужкову, но она, безусловно, коснулась и власти в целом. Да? То есть, если человек 17-18 лет находился на самом верху, а потом он оказался, как нам всем рассказали, там, человеком неправильным, нечестным и так далее, то это разрушается образ не только мэра, но и власти в целом. Главная, пожалуй, проблема для «Единой России» и для Кремля на предстоящих выборах – это то, как будет голосовать Москва. Проигрыш в столице или проигрышем здесь можно назвать как бы результаты существенно худшие, чем в среднем по стране. Это, мне кажется, достаточно серьезная и унизительная вещь.
Парламентские выборы в России пройдут в декабре этого года, а президентские должны состояться в марте 2012-го. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главные темы второй половины этого часа. Михаил Горбачев отметил 80-летний юбилей. Правительство Мексики продолжает борьбу с наркокартелями. Немецкая печать комментирует отставку министра обороны Теодора Цу Гуттенберга. Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ливийцы за ценой не постоят. Гражданская война продолжается.
Комментарии экспертов.
Аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин о коррупции в «Газпроме».
В блогах «Свободы».
Борис Вишневский о британской журналистике на кремлевской службе.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода» – новости.
Силы, верные режиму Муаммара Каддафи, сегодня были выбиты из города Брига на севере страны, где находится крупный порт и нефтеперерабатывающий завод. Как передал с места событий корреспондент телекомпании BBC, отряды антиправительственных сил вытеснили войска Каддафи из ранее принятых ими районов города. Франция направляет тяжелые транспортные самолеты и корабль для помощи египетским беженцам, стремящимся покинуть Ливию. По последним сообщениям, около 5000 граждан Египта скопились у контрольно-пропускных пунктов на границе Ливии с Тунисом. Всего с начала беспорядков в Ливии две недели назад страну покинули десятки тысяч людей. Трем жителям Ингушетии, задержанным по подозрению в причастности к теракту в московском аэропорту Домодедово, предъявлены обвинения. Об этом сообщил источник правоохранительных органов. Позже эту информацию подтвердил адвокат одного из обвиняемых. В Мосгорсуде На процессе по делу об убийстве в январе 2009 года адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой судья отказался исключить из коллегии старшину присяжных. Президент России Дмитрий Медведев наградил бывшего президента СССР Михаила Горбачева, которому в среду исполнилось 80 лет, орденом Андрея Первозванного. Защитники Химкинского леса обратились в Следственный комитет России с просьбой расследовать ситуацию с давлением на лидера экологов Евгению Чирикову и ее детей. В аэропорту Франкфурта сегодня была открыта стрельба по автобусу с американскими солдатами. По предварительным данным, убиты 2 человека, еще 2 ранены. Обстоятельства происшедшего выясняются. В Исламабаде убит министр по делам религиозных меньшинств правительства Пакистана. По сообщениям полиции, неизвестные открыли огонь по Шабхасу Пхати, когда он утром выходил из своего дома, стрелявшие скрылись. Войска НАТО в Афганистане признали, что по ошибке убили 9 мирных жителей в ходе операции в провинции Кунар.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 2 марта. Сегодня исполнилось 80 лет бывшему генеральному секретарю ЦК КПСС и бывшему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву. Горбачев продолжался у власти 6,5 лет, навсегда изменивших страну. Затеянная им реформа советской системы не смогла сохранить, собственно говоря, сам Советский Союз. Естественным образом, в дни юбилеев Горбачева в центре общественной дискуссии разговор о том, когда и какие советским руководством были совершены ошибки и что было бы, если бы тех или иных ошибок Горбачеву и его соратникам удалось избежать. Мой собеседник сегодня – бывший министр иностранных дел Советского Союза Борис Панкин. В дни августовского путча 1991 года советский посол в Чехословакии, единственный высокопоставленный советский дипломат, открыто поддержавший Горбачева. Панкин, как и Михаил Горбачев, в эти дни отмечает 80-летний юбилей, в том числе и выходом книги-мемуаров под названием «Пылинки времени». Когда оценивают эпоху Михаила Горбачева в политике, то есть 2 полярные оценки. Кто-то говорит, что Горбачев и его сподвижники разрушили великую страну. Кто-то говорит, что они дали бывшему Советскому Союзу шанс на перемены. Есть и большое количество промежуточных точек зрения. Какую вы разделяете из них?
А что, если я вам сейчас вместо прямого ответа вот прочитаю мое поздравление Михаилу Сергеевичу? Дорогой Михаил Сергеевич, как новоиспеченный восьмидесятник, спешу поздравить вас с вхождением в эту гвардию. Особенно дорожу тем, что мы не только одного возраста, но и под одним знаком зодиака рыбы родились и учились в славном МГУ практически в одни годы. И, может быть, это все и предопределило верность одним идеалам, на этот раз уже шестидесятническим, и готовность служить им до победы, которую, верю, мы рано или поздно одержим. Вот. Ну, а если говорить прямым текстом, то для меня вопрос абсолютно ясен. То, что было начато, и то, что делалось, безусловно, было из желания сделать лучше. Ну, а то, что получилось, как всегда, это нужно разделить ответственность за это между очень многими. К этим многим я и себя отношу, и тех, кто сейчас, переходя из одной крайности в другую, всячески поносит перестройку, в пору которой начались все благодетельные процессы.
В чем именно ваша ответственность?
Ну, во-первых, хотя мы и прежние годы, так же, как и он, в общем-то, готовились к тому, когда можно будет по-настоящему развернуться. В общем, конечно, на многие вопросы мы не знали ответа. И не догадывались о том, что мы этих ответов не знаем. И торопились, и подгоняли, в том числе и Горбачева, скорее вперед, вперед, вперед. Я помню свою формулу, скажем, мне казалось, что мы медленно очень двигаемся с экономическими реформами. Я сказал, что мы вот эти реформы выдавливаем как пасту из тюбика. Говорят, что Горбачев действовал медлительно. Я думаю, надо с двух сторон на это посмотреть. С одной стороны, он правильно делал, как отсюда видно, что сдерживал процессы. А с другой стороны, иногда это сдерживание было результатом незнания, а что же делать, колебаний, нерешительности. Вот в результате мы подошли где-то к 91-му году, к такому вот периоду, когда стал возможным и путч.
Как вы думаете, распад Советского Союза – неминуемое историческое событие?
Нет, нет. Когда мы произносим слова «Советский Союз», надо всегда иметь в виду два понятия. Одно – это режим, и этот режим был разрушен. И тут надо отдать должное, что именно при Горбачеве он был разрушен. И неправильно иногда говорят, что Ельцин принес нам свободу. А другое дело – это страна, которая ни большевиками, ни коммунистами была выдумана, которая существовала, в общем-то, столетия. И если уж даже придерживаться, хотя я этого не придерживаюсь, тезиса о том, что разрушение было неминуемым, оно ни в коем случае не могло произойти, грубо говоря, в одну ночь. 80% тех бед и проблем, которые перешли в 90-е годы к нам, они зависели именно от этого вот грубого, вероломного в одну ночь разрушения страны.
Вы стали первым послом Советского Союза в августе 91-го года, который публично отказался признавать ГКЧП и поддержали Горбачева. Что вы чувствовали в тот момент? Вам было страшно?
Я был действительно, как выяснилось потом, единственным послом, но не единственным дипломатом. Меня полностью поддерживал мой советник-посланник Александр Александрович Лебедев. Вы знаете, в тот момент, когда мы просто сочиняли, тут наши жены присутствовали в этот момент, это наше воззвание против путча, конечно, это был санэффект, и мы абсолютно ни о какой опасности или страхе не думали, не чувствовали. Просто было желание, ну, во-первых, просто отделить себя от этой группы, не нести ответственность за то, что происходит. И если бы повернулось по-другому, то неизвестно, как бы повернулось и с нами.
Вы удивлены были тогдашней реакцией своих коллег по дипломатическому корпусу? С одной стороны, дипломаты должны быть взвешенными и неторопливыми. С другой стороны, вот вы остались в одиночестве. Как вы ощущали себя белой вороной?
Я думаю, что, может быть, сработала все-таки, вот, знаете, ну, что ли, карьерность. Не в смысле карьеры, а то, что это были в массе своей карьерные дипломаты, ну, у которых просто даже в подсознании не было того, что можно вот вдруг взять и восстать.
А мне кажется, вот эта вот карьерность, назовем так это качество, это то, что губило Советский Союз и губит Россию сейчас.
Ну, есть разные школы. И вот дипломатическая школа, наша советская школа, она учила послов, да и дипломатов, безусловному повиновению центру. Это уже в крови просто, так сказать, сидело. Ну, наверное, вот эта инертность, послушаемость, что ли, конечно, действовала и на многих других. Но, с другой стороны, я вам скажу, что то кликушество, которое исходило от людей, называвших себя демократами, оно тоже очень сильно повредило делу. Тут родились эти клички, агрессивное черно-коричневое большинство, и партии войны, и так далее. Это все равно, что как идти по хрупкому льду. Только-только нарождается, а мы говорим с трибуны, мало, 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 давайте дальше и прочее. В какой-то период это все вообще напоминало французский конвент, а мы знаем, к чему там все в результате, так сказать, привело.
Я вернусь сейчас к вашей книге, она называется «Пылинки времени». Почему вы так ее назвали и о чем, собственно говоря, книга?
Эта книга состоит на 80% из цитат. Это живая человеческая речь, подслушиваемая мною на протяжении десятилетий и заносимая в мои дневники. Теперь я как бы читаю все это заново, вплоть до наших дней, с какими-то комментариями. Когда уже многое было сделано, вот я вспомнил о стихотворении Блока. Знаете, случайно на ноже карманном найдешь пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман. И я подумал, что есть пылинки места, есть пылинки времени. И вот эти вот время, материализованное в этих словах, в этих фразах, в этих цитатах, которые Мандельштам сравнивал с цикадами в силу их постоянного и многообразного звучания, вот я так и решил назвать эту книгу.
В день юбилея Михаила Горбачева о советском прошлом я беседовал с Борисом Панкиным.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день 80-летия Михаила Горбачева его место в новейшей истории обсуждают бывший народный депутат СССР Олег Калугин, режиссер Виталий Манский и политолог Александр Рад.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 2 марта. На юго-западе Мексики, в штате Герреро, сегодня найдено очередное массовое захоронение жертв войны наркокартелей. 17 убитых, предположительно, являются боевиками группировки «Ла Фамилия». Федеральная полиция Мексики считает, что вокруг находится еще несколько подобных могил. Постоянные уличные перестрелки между враждующими группировками наркоторговцев, полицией и спецслужбами происходят в Мексике практически каждый день. При этом гибнут случайные люди. Два дня назад 8 человек были застрелены и 15 ранены в результате нападения бандитов на два бара в городе Торреон в северном штате Коауэла. Президент Мексики Фелипе Кальдерон, 5 лет назад официально объявивший войну преступным кланам страны, встречается в Вашингтоне с президентом США Бараком Обамой. Одна из главных тем этих переговоров – дальнейшее усиление американской помощи в войне с мексиканской наркомафией, поставляющей 90% всего потребляемого в США кокаина. О ситуации в Мексике, о том, как война с мафией сказывается на повседневной жизни мексиканцев, мой коллега Валентин Барышников беседовал с обозревателем «Радио Свободы» Александром Гостевым, который только что вернулся из Мехико.
Почему война с наркокартелями в Мексике столь обострилась в последнее время?
Война преступных кланов в Мексике сейчас достигла уровня, когда можно говорить об одной гражданской войне в стране. И преступные кланы, преступные сообщества, они пронизали действительно все структуры власти и вовлечены в легальный бизнес и в политику. Все знают о колумбийских наркокартелях, которые в начале 90-х усилиями не только колумбийского правительства, но и всех стран Латинской Америки и США были разгромлены, но по принципу «свято место пусто» не бывает, при том, что в этот бизнес вовлечены миллиарды долларов и существует и будет существовать, самое главное, устойчивый спрос, появились те, кто колумбийские наркокартели заменил, мексиканские преступные сообщества. В 2006 году Фелипе Кальдерон, президент Мексики, объявил наркокартелям, заручившись поддержкой США, настоящую войну, и в этой войне за последние 5 лет погибли более 26 тысяч человек. Кланов этих очень много. Самые известные, это я перечислю, Синалоа, по названию штата, Ла Фамилия, то есть семья, Эль Гольфо, то есть залив, имеется в виду Мексиканский залив, Бельтран Лейва, Тихуанский картель, Лос Сетос, ну и есть другие, они постоянно как бы сливаются, распадаются на какие-то группировки, и самое главное, они ведут борьбу за сферы влияния, за сбыт и за власть не только с федеральным правительством, но и друг с другом, и вот отсюда вот эти многочисленные жертвы, вот те тела, которые вы упомянули в начале, и другие убийства, которые происходят каждый день, просто не все они попадают в международные выпуски новостей, в основном это бойцы тех или иных группировок, которые попали в засаду, устроенную другой группировкой, но при этом страдает очень много мирного населения.
Правильно я понимаю, что мексиканские власти даже с помощью Соединенных Штатов пока никак не могут совладать?
Деньги, которые крутятся в этом бизнесе, таковы, что невозможно официальным лицам, видимо, мэрам городов, начальникам полицейских участков устоять перед взятками, которые им предлагаются. Хотя в Мексике так называемая полиция федераль, федеральная полиция, которая ведет в основном борьбу с наркомафией, это очень мощная структура, у них тоже очень большие силы для того, чтобы вести эту войну, но пока в ней они не побеждают. Я сам вот сейчас наблюдал их действия, как это все происходит. Такие по мексиканским меркам, видимо, такие огромные гвардейцы в синей униформе на улицах, их видно около всех зданий. Они очень мощно вооружены, вот по меркам, ну, не знаю, европейским, допустим, да. У них не пистолеты, у них пулеметы.
Насколько война с наркомафией сказывается на повседневной жизни мексиканцев?
Каждый день об этом говорят все средства массовой информации Мексики, все выпуски новостей открываются, в общем-то, с тех или иных сообщений, связанных с войной с наркомафией, а потом уже рассказывается о других событиях, любых в мире или в Мексике, потому что постоянно, каждый день есть все новые и новые новостные поводы. Это или какое-то убийство, или за взятку арестован мэр какого-то города. Еще один штрих. Мексиканцам, например, запрещено поменять в банке больше 300-400 долларов в день. Я сам столкнулся вот с этой проблемой, потому что сейчас это, как-то правило, распространяется и на иностранцев. Это связано с борьбой с отмыванием нелегальных доходов. И для того, чтобы просто прийти в обменный пункт, там, сунуть 2-3 купюры, получить в обмен какую-то национальную валюту, нужно представить паспорт, нужно заполнить множество каких-то анкет, куда-то будет операционистка звонить, проверять твои данные, смотреть на визу. Ну и третье, откуда такие силы у мафии? Мексика страна очень пестрая, там социальное, финансовое, имущественное и национальное расслоение очень заметно, и очень высокий уровень безработицы, поэтому молодежь не способна устоять перед напором вот этих денег, перед этой красивой жизнью, которую якобы они смогут вести, если они станут членами наркотического картеля. Наркоторговцы, значит, в каких-то дорогих костюмах, на дорогих машинах с красивыми девушками постоянно мелькают на улицах городов, на это все смотрят там совсем молодые люди, они тоже так хотят. Другой выбор – это, в общем, нищета, бедность, попытки как-то организовать свою нормальную, легальную жизнь. Ну, естественно, очень многие выбирают вот этот преступный мир, отсюда вербуются бойцы. Кроме того, главари наркокартелей на совсем таком мелком провинциальном уровне, они пользуются гораздо большим уважением, чем официальная власть, от которой, ну, как обычно, часто исходит много несправедливости и какой-то бюрократии. С одной стороны, обеспеченная жизнь, а с другой стороны, угрозы со стороны наркокартелей, если ты не будешь играть по их правилам, нищета и отсутствие каких-либо социальных перспектив. Вот в этом вот эта вот социально-финансовая база наркомафии, она пока непотопляема в Мексике.
О ситуации в Мексике говорил международный обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Немецкая печать оживленно комментирует отставку с поста министра обороны Карла Теодора Цу Гутенберга, влиятельного политика, о котором в стране говорили как о возможном преемнике канцлера Германии Ангелы Меркель. Цу Гутенберг вынужден был покинуть свой пост из-за обвинений в плагиате при написании докторской диссертации. Обзор печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Берлинская газета «Тагес Шпигель» склонна видеть в отставке Цу Гутенберга результат появления в Германии новой культуры протеста. Газета пишет: «И вот уже и в Германии протест, организованный с помощью интернета, кажется, стал реальностью. Связь между отставкой и концентрированным протестом десятков тысяч деятелей науки, протестовавших против лже-доктора наук, невозможно не заметить. Без определенных программ и без интернет-порталов не могло бы с такой быстротой стать очевидным, насколько серьезными были нарушения, которые допустил Цу Гутенберг». Другие газеты в основном подводят политические итоги. Заявление Цу Гутенберга об уходе со всех постов выглядело в действительности как анонс будущего возвращения, пишет Франкфурт Рундшау, и продолжает: «Ибо как может партия Цу Гутенберга ХСС на перспективу отказаться от такого, как он, отказаться от полнокровного страстного политика, который воплощал и воплощает ответственность, волю к осуществлению нового, реформ и, внимание, порядочность. И именно вследствие этого он и оказался вынужденным уйти. Именно таким и показал он себя в своем полном значительных слов заявлении. В контексте сказанного Цу Гутенбергом причина его отставки – нечисто сработанная диссертация, отсутствие сносок, сама стала сноской в автопортрете Цу Гутенберга». Конец цитаты. Интересно, что канцлер Германии Ангела Меркель в своем комментарии говорила о заговоре псевдосвятых. Речь же Цу Гутенберга и впрямь была необычной. Многие, возможно, скажут, в результате Цу Гутенберг еще не дорос до нахождения в большой политике. Это может быть как верным, так и неверным умозаключением. Я благодарен подавляющему большинству немецкого населения, многим членам блока партии ХДС-ХСС, председателю моей партии ХСС, но особенно военнослужащим Бундесвера, которые до этого момента были со мной спина к спине и настаивали, чтобы я не уходил с поста министра обороны. Также особо благодарен госпоже Ангеле Меркель за ее поддержку, доверие и понимание. Но для меня стало невозможным далее соответствовать тем возлагавшимся на меня ожиданиям, которые и обеспечивали мою независимость в принятии ответственных решений. И в этом смысле я охотно признаю правоту моих противников, говоривших, что я был призван быть не министром самообороны, а министром обороны. Я всегда был готов бороться, но я достиг предела своих сил. Спасибо. В конце концов, и Карл Теодор фон Цу Гутенберг, любимец богов и масс, не смог противостоять закону всемирного тяготения и закону демократических средств массовой информации. Так пишет мюнхенская газета «Меркур». И продолжает: «Теперь привычные тузы немецкой политики как в Берлине, так и в Мюнхене могут править без риска быть оспоренными. Но какова будет долгосрочная выгода социал-демократов и зеленых от их победы над Цугутенбергом, еще предстоит увидеть. В глазах многих граждан они хладнокровно убили всеобщего любимца. И поэтому возвращение чудо-политика, каковым для многих был и остается Цугутенберг, невозможно исключить. Газета «Бильд», которая до последнего поддерживала бывшего министра обороны, сожалеет об его уходе. Карл Теодор Цугутенберг причинил ущерб как себе, так и стране. Но, несмотря на это, прав председатель партии ХСС Хорст Зейхофер, заявивший: «Министр окончательно падает жертвой только, если этого хочет его партия». Газета продолжает: «Канцлер не бросил Цугутенберга. Как раз наоборот. Его предали малодушные, партийно-политические середняки, завистники. А большинство народа Германии было готово простить проступок Цугутенберга. Простить, потому что он умеет приводить людей в восторг, потому что он вернул многим веру в политику, в ее действенность». Газета «Süddeutsche Zeitung», которая первая опубликовала разоблачительные материалы, пишет в тоне примирения: «Первое, что сделал Гутенберг, он вернул политике политику. Он закончил самоинсценировку, свой типичный моноспектакль, нежно-горьким финалом своего ухода. Цугутенберг дал Меркель шанс для больших перестановок в правительстве. И, в-третьих, он дал шансы ХСС перед выборами в Баварии освободиться от негативных последствий начинавшегося было уже разочарования в недавней гутенбергомании. После ухода Цугутенберга яснее проступают его ошибки и хитрости, но при этом выступает на первый план сожаление многих по поводу потери молодого одаренного политика». Олденбургская газета «Nordwest Zeitung». Многие так называемые добрые друзья, которые призывали Цугутенберга не сдаваться, оказались в действительности плохими советчиками. Ориентация и упование только на популярность политика у масс не является политическим действием. Ибо при достигшей последние дни апогея бури разоблачений бульварный журнализм уже не помогает, и ему уже не удается дальше играть роль адвоката от имени народа. Газета «Saarbrücker Zeitung» продолжает эту мысль. Меркель лично до конца поддерживала Цугутенберга. Это, возможно, защищает ее от кинжального удара со стороны ХСС, но для многих граждан, особенно в сфере науки, она скорее воплощает нерешительность человека, который готов в сомнении пожертвовать такими ценностями, как порядочность и честность, в угоду сиюминутному политическому оппортунизму. Конец цитаты.
Обзор печати берлинского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Векслера. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Второго марта завершилось пребывание в Израиле делегации всемирно известных чилийских шахтеров. В минувшем году 33 шахтера из горнодобывающего предприятия «Сан-Хосе» провели на глубине почти в 700 метров более 2 месяцев, после чего были извлечены на поверхность в результате беспрецедентной по технической сложности спасательной операции. После курса медицинской реабилитации ставшие знаменитыми шахтеры получили множество предложений зарубежных поездок, в том числе от правительства Израиля. Однако с первого раза осуществить эту идею не удалось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Поездка шахтеров в Израиль планировалась давно. С того самого момента, как, выйдя на поверхность, чилийские герои заявили, что мечтают молитвами возблагодарить Господа за свое действительно чудесное спасение, за которым следил весь мир именно на Святой Земле. Однако, из-за организационных сложностей, связанных с тем, что чилийцы намеревались привести в Израиль максимально возможное число своих родственников, паломничество в конце минувшего года пришлось перенести. Шахтеры прибыли в Израиль не в рождественские дни, а в конце февраля 2011 года. Без мам, племянник, внуков, любовниц, которых чилийская сторона желала включить в состав приглашенных за счет израильского министерства туризма. Делегация, состав которой таким образом сократилась из 300 человек до 25, сегодня покидает страну. Шахтерам предложили обширную программу визита, из которой, по их настоятельной просьбе, были полностью исключены любые путешествия под землю. Чилийцы не хотели рисковать. Им, очевидно, хватило 2 месяцев, проведенных в шахте на глубине почти в 700 метров. Шахтеров в Израиле принимали на высоком уровне, в том числе в канцелярии президента страны. Шимон Перес даже сфотографировался с чилийским младенцем, сыном одного из шахтеров, на руках. Главный кантор армии обороны Израиля научил чилийцев чтению еврейской молитвы, которую возносят по случаю избавления от смертельной опасности. Спиритуальной кульминацией поездки для шахтеров ревностных католиков стало посещение святого города и храма гроба Господня, в котором горняки собирались молиться еще с первой минуты своего освобождения из-под земли. Самый молодой из паломников, все тот же 4-месячный шахтерский сын, путешествовал по святому городу, завернутый в талит, еврейское молитвенное покрывало. В конце визита в Израиль чилийцы прошли крещение в реке Иордан. Один из них назвал это событие своим вторым рождением.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер. Авария на шахте Сан-Хосе и спасение ее сотрудников продолжает оставаться объектом капитализации. Стало известно, что крупнейшее в мире актерское агентство WME заключило с группой чилийских шахтеров генеральный контракт на экранизацию и другие виды художественной интерпретации самой драматической истории их жизни, в том числе право на экранизацию дневника одного из шахтеров. Другое актерское агентство UTA подписало аналогичный контракт со спасателями, достававшими горняков из-под земли. Какими целями руководствовалось Министерство туризма Израиля, организуя поездку чилийских шахтеров по своей стране? Говорит советник министра туризма Израиля Амнон Либерман.
Вся группа, 25 человек из 33 спасенных, прибыла в Израиль по приглашению Министерства туризма. Целую неделю мы возили шахтеров по святым местам – Иерусалим, Тверия, Мертвое море, Вифлеем, Назарет. Программа визита включала в себя не только христианские святыни, но и музей Холокоста Яд Вашем и север и юг страны, чтобы гости увидели в Израиле как можно больше, чтобы им было что вспомнить и о чем рассказать после поездки. Наша главная цель – показать чилийцам чудеса Святой Земли. Их очень впечатлил храм гроба Господня. Многие мечтали попасть туда с того момента, как их спасли из-под земли. Многие иностранные средства массовой информации освещают этот визит. Для Израиля важно попасть в заголовки мировых новостей не в качестве страны, где происходят теракты, но и в качестве места на земле, где люди улыбаются, где они счастливы. Я считаю, что это продвинет туризм в Израиле, так как чилийцы помогут нам продемонстрировать всему миру. Израиль очень интересная для туристов страна.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 марта работала корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер, был советник министра туризма Израиля Амнон Либерман. Чилийские шахтеры завершили паломничество на Святую Землю. Вот так обстояли дела в среду 2 марта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ливия может стать либо мирной демократией, либо...
Мы захватываем все больше оружия, мы нападаем на контрольно-пропускные пункты, забираем...
Оперативное командование ВМФ Дании приняло сигнал тревоги.
На улице города Науката на митинг вышли около 700 человек.
Александр Хлопонин предлагает переселять безработных с Кавказа в Сибирь, в частности...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах,
6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».